Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с руководителем военно-патриотических программ Центра национальной славы, членом Союза писателей России и Сербии Валерием Латыниным. Добрый день, Валерий Анатольевич.
Добрый день.
Валерий Анатольевич, в прошлой программе мы очень подробно поговорили о частных, общественных инициативах, связанных с военно-патриотическим воспитанием. А какова здесь роль государства? Насколько наших руководителей интересует это направление?
Ну, безусловно, интересует, потому что во многих выступлениях и нашего президента, и премьер-министра, и других ответственных представителей власти звучит озабоченность этой темой. К сожалению, обещание Владимира Владимировича вернуть начальную военную подготовку в школы пока не осуществлено в полной мере. В каких-то регионах по собственной инициативе эти программы возвращены, а в большинстве не возвращены, и остается только ОБЖ – обеспечение жизнедеятельности. Это вот как вести себя в случае нештатных ситуаций и так далее. Вот. Вы знаете, что на государственном уровне возрождено ДОСААФ. И, в общем, уже несколько лет ДОСААФу пытаются вернуть его прежние функции. И определенные, в общем-то, успехи на этом направлении есть. Но того, что было в советский период, массовой подготовки кадровых специалистов для службы в вооруженных силах и силовых ведомствах не удается восстановить. И ДОСААФ пока обеспечивает самое себя как ведомство и, в общем-то, опирается на те клубы, которые платно готовят специалистов, скажем, водителей, там, механизаторов, и спортивных летчиков, парашютистов. Но все это делается на платной основе. Поэтому большинство все-таки молодежи, школьной молодежи остается не охвачено деятельностью ДОСААФ. Поэтому вся львиная доля приходится на общественность, на инициативных людей, на отставных военных, на отставных силовиков, которые приходят в школы, создают там клубы военно-патриотические и занимаются с ребятами вот военно-прикладными видами спорта и военно-патриотическим воспитанием. Сегодня, как, в общем-то, ни странно, но огромное внимание этому уделяет Русская Православная Церковь. Я говорил в прошлой передаче, что по инициативе фонда Андрея Первозванного Центра национальной славы создана на рождественских международных чтениях секция военно-патриотического воспитания. Так вот, многие, кто приезжают на эту секцию и ведут военно-патриотическое воспитание с молодежью, являются священниками или диаконами. И в то же время занимаются военно-патриотическим воспитанием, потому что они в свое время отслужили в армии и понимают огромную важность и духовного воспитания, и военно-патриотического воспитания. Потому что важно, конечно, человека сделать духовно чистым, молитвенником за свое отечество. Вот. Но если он при этом не будет еще и умелым специалистам в военном направлении, то говорить о национальной безопасности нашего Отечества не приходится.
Валерий Анатольевич, в прошлой программе мы сказали о том, что вы проводите 4 сбора в течение года. То есть, если можно поподробнее рассказать о тех сборах, которые проводятся летом. Они самые длительные, Самое интересное, вот как строится распорядок дня, чем занимаются ребята? Ну и вообще-то интересно, кто в этом участвует. Может ли человек с улицы отправить своего ребенка на эти сборы?
К сожалению, ни на одни из сбора человек с улицы отправить ребенка не может, потому что мы работаем с военно-патриотическими объединениями, с военно-патриотическими клубами. То есть с теми ребятами, которые уже у себя на местах, в школах, регионах занимаются военно-прикладными видами спорта. Вот, скажем, вы упомянули Международную ассоциацию «Витязей». Кстати, это тоже заслуга нашего фонда и центра, что она стала международной. Потому что, делая вот эту совместную программу международного лагерного сбора «Витязей», мы взяли на себя функцию приглашения зарубежных делегаций и составления и проведения культурно-образовательной программы. Поначалу мы связались с Иваной Жиган, лауреатом премии Андрея Первозванного нашего фонда. Она является председателем общества дружбы Сербии и России. И вот она подобрала для нас тех ребят, которые занимались боевыми искусствами в Сербии. Ассоциация «Витязи», как я уже говорил, она в основе своей это была спортивные клубы, которые занимались восточными единоборствами. Карате, джиу-джитсу, самбо и так далее. Сейчас в основном, поскольку руководитель этой ассоциации, он руководит Академией карате Дошатакан, именно вот это направление в большей степени развивается, хотя есть и другие. И приезжают из других стран делегации, которые тоже, ребята, входят вот, в клубы спортивные. Но после того, как они побывают на наших сборах, а наши сборы, вы правильно сказали, длятся 21 день, и это не только тренировки. Тренировкам, конечно, отводится очень большое время. 1,5 часа утром и 1,5 часа после обеда. Это не считая еще зарядки, которая длится больше 30 минут. То есть физическая составляющая очень важна. Но перед тренировкой обязательно час православия. А вечером обязательно культурно-образовательный час. По политологии, по национальной культуре, с приглашением писателей, поэтов, артистов, политологов, для того, чтобы ребята понимали те вызовы, которые стоят сейчас не только перед нашей страной, а перед всем миром. Мы видим, как сейчас агрессивно глобалисты двинулись таким, если говорить, асфальтовым катком на восток. И то, что происходит сегодня в Украине, то, что происходило совершенно недавно в Югославии, и, так сказать, в Сербии по уничтожению югославского государства, это заставляет нас очень серьезно и пристально заниматься не только спортом. Не только спортом. Поэтому сегодня, значит, и на сборах «Витязей» обязательно бывают военно-прикладные виды спорта. Ребята учатся стрелять из всех видов оружия. Пневматических, пистолетов, винтовок, страйкбольных автоматов, метать ножи. Получают начальную подготовку по программе спецназа по поиску, например, разведгрупп противника и уничтожения их. По поиску заложенных фугасов, а само время заставляет заниматься вот такими вопросами. Потому что сегодня не секрет, что, значит, международные боевики, они свои теракты проводят и в Москве, и на других территориях Российской Федерации, и в Англии, в других странах. Поэтому это вызовы, к которым наши дети должны быть готовы. Вот. Но мы все равно не забываем о культурной составляющей. И вот культурная, духовная составляющая, она на всех сборах является главной доминантой. Обязательно присутствие священника, обязательно молитва, обязательно начальное знание о православии и мировых религиях, и обязательная подготовка, вот скажем, у витязей вечеров национальной культуры. Каждая делегация, российская или украинская, болгарская, сербская, там, из Эстонии приехавшая, Латвии, из Южной Осетии, они все готовят вечера национальной культуры. Для того, чтобы мы видели, как интересна и как многообразна мировая культура. И сохраняли те цветы, которые растут на нашей планете, в том числе вот в понятии культурном.
С какой целью вы приглашаете делегации из других стран? На что вы рассчитываете в перспективе?
Мы рассчитываем на то же, на что рассчитывает наша программа «Диалог цивилизаций» в фонде Андрея Первозванного, Центра национальной славы и в фонде «Диалог цивилизаций». На понимание, на сближение культур, чтобы дети, которые приехали из других стран, они почувствовали душой, что русский человек не агрессивен, что русская культура, она многопланова, многогамна, что она впитала в себя, собственно, культуры всех народов и наций, живущих в России. И ни один этот народ, в отличие от народов, проживавших на территории Северной Америки, не исчез. Поэтому для нас очень важно, если приезжают представители Пскова там, или Новгорода, чтобы были вот эти северные оттенки северной русской культуры. Если приезжают с юга, чтобы был казачий колорит. Если приезжают ребята с Кавказа, чтобы был кавказский колорит. С Балкан – балканский колорит и так далее. И я вам скажу, что главный итог этих наших сборов, а я бываю и в Болгарии, и в Сербии, в Черногории, и в Македонии, во всех странах, откуда приезжают к нам ребята, и спрашиваю, вот, о чем вам дети рассказывают, когда они возвращаются, вот, каково их впечатление. Родители говорят, дети рассказывают очень много, но главное их впечатление, они и требования. «Мама, папа, вы мне можете этот год ничего не покупать, но на следующий год обязательно отправьте меня в лагерь витязей». Это, наверное, самый большой и лучший показатель коэффициента полезного действия такого лагерного сбора.
Как меняются сами ребята? Я знаю, что есть случаи, когда ребята приходят к таинству крещения.
И не только приходят. Вот первый раз, когда к нам приехала болгарская делегация из города Силистры, в ней был крещен только один ребенок. А к концу лагерного сбора они все попросили о том, чтобы их крестили, а значит, увезли с собой не только свои крестики, а купили еще кресты своим родителям и увезли крестики своим родителям. Это заслуга нашего богослова Андрея Ивановича Солодкова, который все годы существования нашей программы бессменно, он преподаватель Московской духовной семинарии, и он берет отпуск и все вот эти сборы проводит вместе с нами, проводя с ребятами вот часы духовного образования.
Какие еще изменения вы замечаете в отношении к русской культуре? Узнают ли что-то новое ребята? Куда вы их возите? Я знаю, что есть богатая экскурсионная программа.
Экскурсионные программы, да, наверное, богаты, потому что «Золотое кольцо России» – это жемчужина нашей культуры. Мы их возим на места боевых сражений, на Куликово поле, на Бородинское поле, на Каринское поле, вот под Александровым. Если о Бородинском и Куликовом поле известно много, то о Каринском поле далеко не все и в России знают. Но это поле боевой славы, на котором полководец Михаил Васильевич Скопин-Шуйский в 1610 году одержал победу над объединенными силами польско-литовских захватчиков, после чего они бросили осаду Троице-Сергиевой лавры, бросили осаду Москвы, и Лжедмитрий бежал в Калугу со своими войсками. А Скопин-Шуйский освободил Москву, и первое освобождение было в 610 году. Об этом тоже сегодня мало говорят, хотя недавно была такая знаменательная дата.
Валерий Анатольевич, мы полторы программы посвятили военно-патриотическому воспитанию. При этом, представляю вас, я говорю о том, что вы являетесь членом Союза писателей России и Сербии. Давайте поговорим об этой составляющей вашей жизни. Как вы пришли к творчеству?
Ну, в общем-то, наверное, мысль о том, что я должен быть военным, и увлечение поэзией, они, собственно, были у меня с детства. Я в 10 лет начал писать первые стихи. Я вырос в станице Кочетовской Семикаракорского района Ростовской области. Эта станица знаменательна тем, что там после войны поселился замечательный русский прозаик Виталий Закруткин, лауреат 3 государственных премий СССР и РСФСР, автор романа-трилогии «Сотворение мира», повести «Матерь человеческая», вот по которым был поставлен интересный фильм. И Виталий Александрович еще в школьные мои годы обратил внимание на мои опыты поэтические, вот, рекомендовал мои стихи в журнал «Дон». А в соседней районной станице жил поэт и прозаик Борис Куликов, тоже очень известный на Дону писатель, который стал моим учителем, наставником. И вот эта казачья закваска служения Отечеству, она, в общем-то, очень-очень долго превалировала в моем сознании. Поэтому я поступил не в литературный институт изначально, а в Алматинское высшее общевойсковое командное училище и закончил его. И даже когда мне предложили по окончанию пойти работать корреспондентом в окружную газету Среднеазиатского военного округа, я отказался, поскольку, в общем-то, видел себя прежде всего общевойсковым офицером. Но от судьбы не уйдешь. И через год командования учебным мотострелковым взводом в танковой дивизии в Прикарпатском военном округе ко мне уже вторично обратился начальник политического отдела и спросил: «Это вы пишете стихи, рассказы, очерки в окружной газете?» Я говорю: «Я». Он говорит: «Ну, это слишком жирно для командира взвода. Давайте мы вас переведем в газету». Вот так вот и состоялась мой перевод в дивизионную газету 117-й гвардейской танковой дивизии. А через 2 года после этого я послал свои стихи на конкурс в литературный институт. Правда, потом меня трижды переводили с места на место, и только через 2 года, после того, как я прошел творческий конкурс в литературный институт первый раз, вот, я уже из Сургута, Тюменской области, где наша бригада, в которой я уже служил ответственным секретарем газеты, была брошена после ввода наших войск в Афганистан. Американская фирма «Катерпиллер» и японская фирма «Камацу» отказались поставлять технику для строительства газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, западная граница того самого газопровода, о котором сейчас спор между Россией и Украиной. И нашу бригаду, как 2 солдата и лопата заменяют экскаватор, бросили туда. Вот оттуда в 81 году я поступил в литературный институт на семинар Владимира Ивановича Фирсова, лауреата государственной премии, премии Министерства обороны, премии правительства Российской Федерации, большого патриота Отечества. И закончил его в 87 году, а в 86-м приказом министра обороны из Сибирского округа был переведен в Москву в журнал «Советский воин» в отдел художественной литературы. И, в общем-то, так начался второй этап моего служения уже на ниве военной литературы и журналистики.
Перед вами лежат несколько, я бы даже сказал, достаточно много изданий. Давайте немножко расскажем о наиболее значимых для вас изданиях.
Ну, здесь лежит, в общем-то, На самом деле небольшая часть. На сегодняшний день у меня вышло более 30 книг на русском, сербском, болгарском и грузинских языках. Сам я тоже перевел 10 авторов из Дагестана, из Азербайджана, Грузии, Сербии, Черногории, Болгарии. И, в общем-то, поэтому и стал членом Союза писателей Сербии и академиком Славянской академии литературы и искусств Болгарии. Вот. И 3 года назад возглавил казачью секцию Союза писателей России.
Вас интересует больше поэзия или проза?
Вы знаете, дело в том, что, наверное, поэзия доминирует, хотя я вот здесь принес представить и свою книгу прозы «Непридуманная жизнь». Это рассказы, очерки, эссе вот, о именитых, известных общественных деятелях России и малоизвестных, обычных тружениках. Но вот здесь есть и рассказ «Мой казак Сталин», и эссе о Шолохове, и не просто о Шолохове, а Шолохов глазами другого классика XX века Виктора Петровича Астафьева. Ну и, естественно, мои очерки об Александре Ивановиче Лебеде, эссе о Евтушенко и, в общем-то, других известных и неизвестных россиянах.
Как сейчас вы оцениваете современную литературу и поэзию, насколько удается пробиться к читателю?
Мои первые 3 книги, когда я был еще студентом литературного института, вышли тиражом 100 тысяч. Первая книга 15 тысяч, вторая 10, а третья 75 тысяч. Настолько государство, в общем-то, занималось поддержкой молодых авторов. Сегодня страна знает тех, кто находится на рыночном потоке, у кого есть свои продюсеры, кто клепает с помощью литературных негров свои книги. Ну, не надо вам объяснять, что это такое. Вот. Эта практика, собственно, была и до революции, а не только в 90-е годы возобновилась у нас. Но тот, кто не оставил литературу духа и литературу души, он обречен сегодня на такие тиражи, как, скажем, вот книга прозы у меня вышла в военном издательстве 5000 экземпляров, там детская книга тоже 5000 экземпляров. Все остальные – это тысячи экземпляров. Поэтому рынок сегодня, в общем-то, диктует свои условия. А для серьезной литературы он не предназначен, очень плохо приспособлен, как говорил Маяковский в свое время, что для радости наша планета мало приспособлена.
Валерий Анатольевич, в завершении нашей программы я бы хотел попросить вас выбрать одно или два стихотворения, которые, на ваш взгляд, могли бы представить вас как поэта.
Вы знаете, я, собственно говоря, не ожидая этого вопроса, сам для себя выбрал, что бы я хотел сказать. Вот это сборник статей, материалов секции военно-патриотического воспитания. Мы сюда, как и в наши программы, помимо статей, выступлений, включаем и поэзию. И из своей статьи я хотел бы процитировать слова известного мыслителя, философа Ивана Александровича Ильина, то, что касается вот наших программ. «Без армии, стоящей духовно и профессионально на надлежащей высоте, Родина останется без обороны, государство распадется и нация сойдет с лица земли. Преподавать ребенку иное понимание значит содействовать этому распаду и исчезновению». «Путь духовного обновления». Такая работа у Ивана Александровича Ильина. И здесь же опубликована моя молитва святому князю Владимиру. Я думаю, что сегодня это самое актуальное, что я хотел бы сказать и россиянам, и братьям-украинцам. Молитва святому князю Владимиру. чтоб Русь былинная срослась разъединенными частями. Пастух Христов, Владимир князь, явись сегодня перед нами. В наследниках согласья нет, опять удельные границы, и твой отеческий завет не помнят правящие лица. Вновь печенеги поднялись, а русичи в плену мамоны, богатыри передрались на службе зла и беззакония. В тяжелых тучах небосвод, повсюду рыщут волчьи стаи, тобою собранный народ разбрелся всюду и страдает. Ты Киевскую Русь распас и создал воинство Христово. Не оставляй заблудших нас и собери в державу снова.
Большое спасибо за беседу, Валерий Анатольевич.
Пожалуйста.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.